Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Продолжение следует» и у микрофона ее постоянная ведущая Арина Исалаускас. Рэнди Алькорн, основатель и директор некоммерческой религиозной организации под названием «Взгляд из вечности», цель которой – распространять христианское мировоззрение в вопросах о загробном мире, особенно среди нуждающихся. Для этого Рэнди Алькорн 14 лет служил пастором, много выступал с лекциями, будучи желанным докладчиком на христианских конференциях. Со своей миссией он побывал в десятке стран. У него брали интервью сотни радио и телепрограмм. Он преподавал в библейском колледже Мультнома и в Западной баптистской семинарии. Рэнди Алькорн проживает в городе Грешам, штат Орегон, США, с женой Нэнси и дочерьми Кариной и Анжелой. Рэнди Алькорн выпускает ежеквартальный журнал «Взгляд из вечности». Он автор еще 7 книг, среди них «Деньги, богатство и вечность», «Христиане и угасающая сексуальная революция», «Ответы сторонников жизни сторонникам выбора». В соавторстве с женой он выпустил книгу «Женщина и стресс». Что касается повести «У последней черты», которую мы начнем сегодня слушать, то это было первое художественное произведение Рэнди Алькорна. Эта книга повествует о трагедии, которая унесла жизни лучших друзей главного героя. Чудом уцелевший Джейк Вудс, известный журналист, обязан раскрыть причину загадочной аварии. Вскоре он оказывается втянутым в опасную и сложную игру, но продолжает вести расследование. В поисках ответа на конкретный практический вопрос «Кто это сделал?», он начинает задумываться о смысле своего существования и находит для себя ответ на вопросы вечные. Сегодня предлагаю вашему вниманию первую часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Глава первая. Карточка выпала из конверта и, описав дугу, приземлилась у ножки стула оборотной стороной вверх. Посетитель поднял ее. Кусочек картона 3 на 5 дюймов канареечного цвета. Повертел в руках. Глаза его с любопытством уставились на надпись. 5 слов большими печатными буквами. Официантка, убиравшая посуду напротив, заметила, как любопытство сменилось недоверием, а потом ужасом. «Что же это ему такое прислали?» — думала девушка, обводя взглядом его побелевшее лицо и дрожащие руки. «Сидит ни жив, ни мертв». Немного придя в себя, он задумался. Холод в животе никак не проходил, но надо было действовать. Прежде всего, придется полностью переосмыслить все трагические события последних 8 дней. Он медленно проговорил про себя 5 страшных слов, потом еще и еще раз, как если бы этим можно было отогнать нависшую угрозу. Друзья замерли перед огромным телеэкраном в напряженном ожидании. Нападающий помедлил, перенес тяжесть тела на левую ногу, правая нога описала полукруг и с невероятной силой отправила мяч под самую перекладину. Трибуны взревели от восторга. Товарищи по команде бросились обнимать меткого форварда. Первая половина матча была окончена. Канзас-Сити уверенно лидировал. «Канзас чемпион! Канзас чемпион!» — скандировали Док и Крис вместе с тысячами зрителей на стадионе. Джейк, нахохлившись, сидел между ними и сердито молчал. Но когда те начали пожимать друг другу руки над его головой, взорвался. «Не надоело вам? Сколько можно?» Его любимый морской орел безнадежно отстал. Футболисты в синей форме плелись в раздевалку под злорадное улюлюканье толпы. На удобном диване сидели не просто приятели. Это были друзья детства. Один выучился на врача, другой подался в бизнес, а третий нашел себя в журналистике. Но все трое сохранили верность мальчишеским клятвам и даже сидели в том же порядке, как в школьные годы. Слева Док, справа Крис, а Джейк Вудс посередине, ноги на табуретке. Все трое в джинсах, но если Крис был в синем спортивном свитере с летающими окнами Microsoft, Док предпочел велюровый пуловер элегантного каштанового оттенка, а на Джейке было нечто линялое и вытянутое, с дырками на локтях. Все начиналось, как обычный воскресный день, каких они немало провели вместе за последние 20 лет. Ни одному из них и в голову не могло прийти, что произойдет что-то необычное. «Ребята, пора бежать за пиццей», — объявил Крис. «Кидаем монетку». Жребий настолько вошел в традицию, что все происходило почти само собой. Еще в школе они так решали, кто первым бьет по воротам или покупает мороженое. Впоследствии процедуру слегка усовершенствовали. После первого тайма бросали монетку дважды, а в случае ничьей еще и третий раз. Проигравший отправлялся за пиццей, он же оплачивал угощение. На дом заказ никогда не делали, чтобы счастливцы продолжали смотреть матч, а неудачник метался между домом и пиццерией, надеясь не слишком много пропустить. «Да чего там, Крис?» — издевательски усмехнулся Док, распрямив плечи. У него была военная выправка, несмотря на то, что 25 лет он не надевал формы. «Пусть Вудс пока идет, а монетку потом бросим. Что время терять?» 3 недели подряд Джейку не везло, но он не собирался терпеть насмешки и свирепо посмотрел на веселящихся друзей. Он хотел показать, что лауреат государственной премии в области журналистики, престижнейшей премии имени Джозефа Пулитцера, достоин большего уважения. Увы, хотя в городе Джейк Вудс славился резким тоном статей и железной принципиальностью, в жизни ему не хватало уверенности в себе. Как только рабочая неделя подходила к концу, он расслаблялся до безобразия. Вот и теперь он стоял перед аккуратным и подтянутым Доком в рваных тапочках, лохматый, с двухдневной щетиной, и тщетно старался придать своему лицу независимое и гордое выражение. «А знаете что?» — сказал Джейк как можно высокомернее. «На этот раз я буду кидать монетку. Вы наверняка в прошлый раз смухлевали, но сейчас этот номер у вас не пройдет. Сначала между вами разыграем, а потом я с проигравшим. Ну, Крис, загадывай, орел или решка?» «Не могу взять на себя такую ответственность», — Крис давился от хохота. «Пусть Док первый». «Ну ладно, хватит. Давай быстрее, есть хочется», — сказал Док. Джейк вытащил из кармана гривенник и подбросил вверх. Монетка блеснула серебром, описывая дугу, и в тот момент, когда она достигла верхней точки, Крис крикнул: «Решка!». Монетка приземлилась на журнальный столик перед диваном, который только издали казался гладким. А на деле лакированная поверхность была испещрена царапинами и вмятинами от предыдущих гривенников, падавших с той же высоты. Монетка несколько раз подпрыгнула, встала на ребро и покатилась по кругу. «Черт возьми!» — прошептал Док, не веря своим глазам. Гривенник остановился в центре столика, но не упал, а так и застыл на ребре в неустойчивом равновесии. Не орел, не решка. «Ребята, это как же часто такое выпадает?» «Девчонки, идите сюда! Смотрите!» Девчонками Крис назвал трех дам бальзаковского возраста, щебетавших в соседней комнате. Выйдя замуж за трех неразлучных мушкетеров, им пришлось подружиться между собой. Ведь хочешь не хочешь, времени вместе им доводилось проводить немало. Так уж лучше, если компания приятная и располагает к общению. Одна из них, Джанет, уже давно развелась с Джейком. И реже бывала на воскресных обедах в старой компании. Но Сью и Бетси скучали без нее и старались заманить в гости под любым предлогом. Впрочем, Джанет и Джейк расстались друзьями. Сейчас так принято. А потому их встречи не вызывали неловкости. Первой в дверях появилась Сью, жена Криса. За ней вошли Джанет и Бетси. «Ах, неужели мы опоздали? Жребий брошен, самое интересное позади. Джейк, видно, опять угощает. Как же тебе не везет? Надеюсь, журналистам хорошо платят за тяжкий труд, а то неловко, право, кормишь три семьи один». «Да нет же, я не проиграл. И никто не проиграл. Посмотри». Джейк прервал поток добродушных насмешек. Сью перевела взгляд на столик и обмерла. «Боже мой, вот это да! Не дышите, не двигайтесь, а то упадет!» «Так и что теперь, мальчики? Опять будете кидать?» — спросила Бетси. «Нет», — протянул док. «Давайте так оставим. Пусть никто не выиграл и не проиграл. Поедем за пиццей вместе на моей машине». «Вместе». Как часто это оказывалось самым удачным выходом из ситуации. 40 лет назад они вместе играли в войну, охотились на львов, выслеживали инопланетян в полях и лесах Бентонского района. Чуть позже они вместе изводили матерей, задирали братьев, дразнили сестер, действовали на нервы учителям и грубили директору. Хотя в воспоминаниях эти подвиги остались куда более геройскими, чем были на самом деле. В 8 классе они вместе завалились без приглашения на день рождения к Катерине Бейтс. Устроили там драку и чуть не умерли от страха, когда приехали полицейские. В старших классах каждому удалось по разу завоевать золотую медаль в каком-нибудь виде спорта. И все трое играли в футбольной команде за честь штата. На выпускной бал по традиции принято являться с подружкой, но и здесь они подтвердили свою славу неразлучных друзей и втроем заходили за каждой из трех девушек по очереди, чтобы потом прибыть в школу всем вместе. Потом были веселые студенческие годы. Параллельная учеба на курсах подготовки офицеров-резервистов и торжественная церемония вручения дипломов. Всех троих призвали в армию, и они ненадолго оказались в трех разных частях света, откуда, впрочем, их почти одновременно переправили во Вьетнам новоиспеченными лейтенантами. За 25 лет после окончания Вьетнамской войны они успели отпраздновать 3 свадьбы. На каждой рядом с растерянным женихом стояло сразу 2 счастливых свидетеля. А кроме того, были бесконечные поездки на охоту, пропахшие дымом костра куртки, ночевки в холодных палатках под проливным дождем и забавные случаи, пересказываемые на 100 раз, но от этого не менее смешные. Теперь вот, вместе за воскресной пиццей, ничего особенного, но все равно приятно. «Я поведу», — предупредил док. Крис добродушно махнул рукой. Джейк небрежно натянул кроссовки, даже не потрудившись их зашнуровать. Тапочки, которые он всегда специально приносил с собой, приземлились где-то между диваном и дверью. «У нас 20 минут до второго тайма», — заметил док, натягивая куртку. «Бетси, ты не забыла позвонить в пиццерию?» «Я когда-нибудь что-нибудь забывала?» «Все заказано, вас ждут. 1 большая мексиканская серенада и лично для вас, мальчики, супер-пирог бегом к инфаркту». Так девчонки называли суперпирог мясной, в котором холестерина было больше, чем в трех воскресных обедах. Но несмотря на это, оставшийся любимым блюдом их мужей во время футбольного чемпионата. «И не хлопайте дверью!» — крикнула вслед Сью, но ее слова заглушил как раз грохот закрывшейся двери. А за ним хлопок свалившейся с камина фотографии и безнадежный смех подруг. Никто не заметил, что монетка, наконец, упала на бок. «Как слоны в посудной лавке!» Сью сказала это скорее с нежностью, чем с раздражением. «Только посуды больше не осталось, по крайней мере, у нас в доме», — флегматично добавила Бетси. «Но слон по-прежнему бодрится, ничем его не унять». Пока три подруги обменивались понимающими смешками, слоны торопливо шагали к машине. Низкое небо грязно-серого цвета не предвещало ничего доброго. Рваные тучи угрожающе шевелились, в воздухе стоял резкий влажный запах. Всякий, кто родился и вырос в этих местах, безошибочно определил бы приближение дождя. Джейк поежился. Бури не миновать. «Мы сейчас!» — крикнул Док. Они с Крисом побежали в гараж что-то взять. Джейк прислонился к машине Дога в ожидании друзей. Он жадно вдыхал свежий предгрозовой воздух и думал: разве есть место прекраснее, чем Орегон? Северо-запад, Тихоокеанское побережье. Трое друзей выросли в крошечном городке с красивым названием Долина Вильяметты, что всего лишь в сотне миль от их теперешнего места жительства. Те, кто провел детство и юность в этих краях, всегда хотят вернуться сюда. После колледжа и армии Джейк почувствовал непреодолимое желание вновь поселиться в очаровательном уголке земли, где-то между горным хребтом на востоке и океанскими волнами на западе. Орегон — потрясающее место. Вот вы на суперсовременной автостраде. Но остановитесь на обочине, отойдите в сторону от дороги, и через несколько минут неспешного шага вокруг будут только вековые сосны, и даже звук машин потонет в густой хвое, так что вы ощутите себя совершенно оторванным от цивилизации. В этих краях четыре времени года сменяют друг друга, словно соревнуясь в своем великолепии на радость немногочисленным обитателям. Совсем немногочисленным, ибо можно проехать весь штат по отличной дороге, но встретить на ней больше оленей, чем машин. Охотники, рыболовы, байдарочники, альпинисты и просто любители дикой природы стремятся сюда, как в землю обетованную. А Джейк был понемногу и тем, и другим, и третьим, и четвертым, и пятым. Но дело было даже не в этом. Он любил свой маленький северный городок не только и не столько за чудесную природу, окружавшую его. Главным сокровищем долины Вильяметты был бунтарский дух, свойственный его жителям. Они не становились рабами закосневшим традициям и стереотипам. Их мысли, слова и дела дышали свободой и независимостью. Они не привыкли покоряться указаниям свыше и сами решали, что такое хорошо и что такое плохо. Орегон снискал славу самого прогрессивного штата, пригревая у себя борцов с ядерной угрозой и загрязнением окружающей среды, защитников прав животных и сексуальных меньшинств, активистов движения за легализацию марихуаны и эвтаназии. Джейк и сам не знал, почему так сложилось, но, видно, все дело было в наследственности. Первыми в этот край пришли люди, не побоявшиеся узких горных троп и необжитых мест, без сожаления оставившие комфорт и порядок тогдашнего американского общества. Они рвались на запад, прочь от политических интриг восточного побережья, консерватизма среднезападных штатов и морализаторства южан. Только Тихий океан остановил их, заставил осесть и обзавестись хозяйством, но свою жизнь они продолжали строить без оглядки на авторитеты. В Орегоне до сих пор самые пустые церкви в стране. Свободолюбивые жители штата считали, что в воскресенье незачем скучать в душном помещении под призывы покаяться в грехах, можно найти дела и поинтереснее. Джейк любил этот дух свободы. Ему нравилось жить в такой атмосфере. Он объездил всю Америку и повидал с десяток других стран, но не променял бы Орегон ни на что на свете. Обычно воскресные посиделки с друзьями проходили весело и непринужденно. Но в тот день Джейку было как-то не по себе. Не упавшая монетка, мрачные тучи и внезапно подкравшаяся мысль о возрасте навели на него тоску. Он не мог отделаться от тяжелого, гнетущего чувства. «Поехали! Время идет!» Командный голос Дока вывел его из оцепенения, и Джейк заметил, что тот уже сидит за рулем своего роскошного красного джипа. Никому и в голову не пришлось сесть назад. Все трое расположились на переднем сиденье. Джейк опять посередине, зажатый между друзьями. Крис захлопнул дверцу. Тесновато, но ехать всего 10 минут, даже если по правилам. А Док домчит и за 7, тем более, что половина пути придется на скоростное шоссе. Джейк всегда считал, что у Дока немного странное отношение к машинам. Даже спустя 1.5 года после покупки джип сиял как новенький. Такое впечатление, что он только что выехал из павильона и где-то сбоку должен болтаться ценник. Роскошные серые чехлы источали аромат дорогого автосалона. Пахнет, как будто машина только вчера куплена. Как ему удается сохранять в первозданном виде даже запах? «Автомобиль настоящего мужчины!» — гордо произнес Док, заводя мотор. Два человека и один великан спокойно разместились на переднем сиденье, широко расправив плечи. «Что, Крис, приятно было поездить за рулем моего красавца? Каково ощущать себя суперменом, а не хлюпиком на маленькой таратайке, которого любая девчонка обгонит?» Док, прищурившись, смотрел на друга, одолжившего джип на прошлой неделе, чтобы перевезти мебель в новый офис. Внезапно его лицо приняло озабоченное выражение. В шуме мотора послышалась некая посторонняя вибрация. Джейк покачал головой. «Этот супермен носится со своей машиной, как беспокойная мамаша с единственным чадом, чуть что к доктору». Крис тоже заметил, что Док прислушивается, и обменялся с Джейком понимающей улыбкой. «Эй, Док», — насмешливо сказал он, — «а у меня твой джип ездил прекрасно. Конечно, приходилось на каждом светофоре сворачивать на заправку. На том бензине, который ты сейчас сожжешь по дороге в пиццерию, моя таратайка добралась бы до Токио». «Знаешь, Док», — со вздохом начал Крис, как если бы его против воли заставляли рассказывать всем известную старую историю. Док прекрасно знал, о чем пойдет речь, но делал вид, что не догадывается. «Знаешь, Док, мне сейчас вспомнился один случай. Помнишь, в колледже был чемпионат по борьбе, и ты вышел в финал. Ты тогда был в отличной форме». Док подтянул живот, и картина напряг бицепсы, как бы показывая, что слово «был» тут несколько неуместно. Крис продолжил, слегка перегнувшись через Джейка. «Но кто-то тебя поборол, причем побил так, что ты встать не мог. И несмотря на очень тяжелую черепно-мозговую травму, которую ты тогда перенес, вряд ли ты забыл имя победителя». Док прищурил один глаз и изобразил мучительные попытки вспомнить. «А если тебя побил слабак, то ты-то тогда кто, господин главный врач Супермен?» «У меня была подтянута плечевая мышца, и порвана связка на ноге. А кроме того, я только что перенес грипп». Док начал перечисление накопленных за долгие годы любимых отговорок. «А также в тот день тебе пришлось сдавать кровь», — великодушно помог ему Крис. «Кровь я действительно сдавал, но с утра, а в обед мне делали пересадку сердца», — подытожил Док, и оба они весело расхохотались, как смеются только старые и добрые друзья. Тут они заметили, что Джейк даже не улыбается. Его лицо было напряжено, взгляд отсутствующий и какой-то угнетенный. «Джейк, ну что ты?» — удивился Крис. «Понятно, что Док страшный зануда, но не до такой же степени. К тому же ты его давно знаешь, должен уже привыкнуть». Джейк взял себя в руки, провел ладонью по седеющим волосам, тряхнул головой. «Вам не кажется, что вся эта история с монеткой случилась неспроста?»
Прозвучала первая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.